Часы били 12. Дверь школы распахнулась, и оттуда хлынула толпа сорванцов, толкаясь и торопясь поскорее выйти. Но вместо того, чтобы рассыпаться в разные стороны и помчаться домой обедать, как это бывает каждый день, они собрались кучками в нескольких шагах от школы и стали шептаться. Дело в том, что сегодня утром первый раз в школу пришел Симон, сын Бланшоты. Дети слышали разговоры родителей о Бланшоте, и хотя ее встречали любезно, их матери между собой отзывались о ней с презрительным сожалением, приняли и дети. Симона дети мало знали. Он постоянно сидел дома, не резвился с ними на деревенской улице и на берегу речки. За это они его недолюбливали. И теперь с некоторым злорадством, хотя не без удивления, выслушали и повторяли друг другу слова 15-летнего озорника, который так хитро подмигивал, что, по-видимому, знал многое. «Послушайте, у Симона ведь у него папы-то нет?» Сын Бланшоты, в свою очередь, показался на пороге школы. Ему было лет 7-8. Это был бледненький, опрятно одетый мальчик, от застенчивости почти неуклюжий. Симон пошел было домой, но товарищи, перешептываясь и поглядывая на него насмешливыми и жестокими глазами, какие бывают у детей, задумавших злую проказу, обступали его все теснее и теснее, пока кольцо совсем не сомкнулось. Он стоял среди них неподвижно, удивленный и смущенный, не понимая, что с ним будут делать. Парень, который сообщил новость, упоенный достигнутым успехом, спросил его: «Послушай, ты, как тебя зовут?»
«Симон».
«Симон, а дальше как?» Ребенок совсем смутился и повторил: «Симон». Парень крикнул ему: «Говорят, Симон такой-то. Какая же это фамилия, Симон?» Мальчик, сдерживая слезы, повторил в третий раз: «Меня зовут Симон». Мальчишки захохотали. Тогда парень торжествующе возвысил голос: «Ну вот, теперь вы поняли, что у него нет папы!» Наступила полная тишина. Дети были поражены необычайным, невероятным, из ряда вон выходящим обстоятельством. У мальчика нет папы. Они разглядывали его, словно перед ними стояло невиданное чудище, и в них росло то ранее непонятное презрение, какое было у их матерей к Бланшоте. Симон прислонился к дереву, боясь упасть. Он был раздавлен непоправимым несчастьем. Он искал слов, чтобы объясниться, опровергнуть страшное обвинение, будто у него нет папы, и не мог. Побелев как полотно, он, наконец, отважился и крикнул: «Неправда! У меня есть папа! Где же он?» Симон молчал. Он не знал. Ребята смеялись, очень возбужденные. Они, как дети полей, близкие к природе, подчинялись тому самому жестокому инстинкту, который заставляет кур на птичьем дворе приканчивать раненую птицу. Вдруг Симон заметил соседа, сынишку одной вдовы, который тоже всегда бывал вдвоем с матерью. «Вот и у тебя нет папы». «Нет», — ответил мальчик, «у меня есть папа. Где же он?» «Он умер», — с торжествующей гордостью отвечал ребенок. «Мой папа лежит на кладбище». Одобрительный шепот пронесся в толпе сорванцов. Как будто бы то обстоятельство, что отец умер и похоронен на кладбище, возвеличивало их товарища и унижало того, другого, у которого совсем не было отца. Мальчуганы, отцы которых по большей части были грубиянами, пьяницами, ворами и тиранили жен, теснили все ближе и ближе. Казалось, что они, законные дети, хотят задушить незаконного. Вдруг один из них, стоявший вплотную подле Симона, с насмешливым видом показал ему язык и закричал: «Нет, папы, нет, папы!» Симон обеими руками схватил его за волосы, впился зубами в щеку и, брыкая, стал бить его по ногам. Началась свалка. Дравшихся разняли. Симон лежал на земле избитый, в синяках, в изодранной блузе, посреди толпы мальчиков, радостно хлопавших в ладоши. Когда он поднялся, машинально стряхивая с себя пыль, кто-то крикнул: «Пойди-ка, пожалуйся своему папе!» Тогда он почувствовал, что все рушится. Они были сильнее, чем он. Они избили его, и он ничего не мог ответить. Ведь и правда, у него нет папы. Из гордости он попробовал бороться с душившими его слезами, но задохнулся и беззвучно заплакал, зарыдал, весь содрогаясь. Тогда свирепый восторг охватил его врагов. Инстинктивно, точно дикари, предающиеся страшному своему веселью, они взялись за руки и стали плясать вокруг Симона, повторяя, как припев: «Папы нет! Папы нет!» Вдруг Симон перестал рыдать. В нем вспыхнула ярость. Под его ногами оказались камни. Он набрал их и изо всех сил принялся швырять своих мучителей. Он попал в двух или трех. Они убежали с воплями. У мальчика был такой грозный вид, что все остальные испугались. Трусливые, как всякая толпа, при виде исступленного человека, они бросились в рассыпную. Мальчик, у которого не было отца, постоял одиноко и побежал в поле. В памяти его возникло воспоминание, подсказавшее ему, как поступить. Он решил утопиться в реке. Неделю тому назад один бедняк, живший милостыней, бросился в реку, потому что у него совсем не было денег. Симон видел, как вытащили из воды утопленника. И вот этот убогий старик, который обычно казался ему жалким, неопрятным и некрасивым, поразил его своим видом. Лицо было бледное, невозмутимое, длинная борода намокла, но раскрытые глаза смотрели спокойно. Вокруг говорили: «Он умер», и кто-то добавил: «Теперь ему хорошо». И Симон тоже решил утопиться. У того несчастного не было денег, а у него не было отца. Он подошел вплотную к реке и смотрел, как она течет. Юркие рыбки резвились в прозрачной воде, подскакивали и хватали летающую над рекой мошкару. Мальчик перестал плакать и с любопытством следил за их уловками. Но время от времени, подобно тому, как при кратком затишье во время грозы вдруг налетают порывы ветра, с треском сотрясают деревья и уносятся вдаль, к Симону возвращалась все та же мысль, причинявшая ему острую боль. «Я должен утопиться, потому что у меня нет папы». Вокруг было так тепло, так хорошо. Солнце нагрело траву, вода блестела, как зеркало. Минутами Симон забывался. Им овладевала истома, какая бывает после слез. Ему хотелось уснуть в траве на солнышке. У его ног прыгала маленькая зеленая лягушка. Он попытался поймать ее, она ускользнула. Он стал ее преследовать и три раза промахнулся. наконец схватил за задние лапки и рассмеялся при виде усилий, которые она делала, чтобы освободиться. Она подбирала под себя ножки, потом неожиданно вытягивала их. Они становились твердыми, как две палочки. Вращая своими круглыми глазами с золотым ободком, она в то же время шевелила в воздухе передними лапками, точно руками. Это ему напомнило одну игрушку, соединенные накрест узкие дощечки, которые двигались зигзагообразно вместе с марширующими по ним солдатиками. Он подумал о своем доме, о маме. Ему сделалось очень грустно, и он снова заплакал, дрожа всем телом. Он встал на колени и начал читать молитву, как перед сном, но не мог ее окончить, потому что рыдания бурно, неудержимо подступили к горлу, сотрясая его всего. Он был поглощен своим горем, больше ни о чем не думал, ничего не видел вокруг, только плакал. Вдруг тяжелая рука легла на его плечо, и кто-то басом спросил: «О чем ты горюешь, мальчуган?» Симон обернулся. Высокий рабочий, кудрявый, черноволосый, чернобородый, приветливо смотрел на него. Ребенок отвечал со слезами на глазах и в голосе: «Они поколотили меня, потому что у меня нет папы. Нет папы».
«Как же это так?» — улыбнулся незнакомец. «У всякого есть папа».
Мальчик сказал, с трудом выговаривая слова из-за спазм, сжимавший горло: «А у меня нет. У меня нет». Лицо рабочего стало серьезным. Он узнал сына Бланшоты, о котором же кое-что слышал, хотя поселился здесь недавно.
«Не плачь, мальчик, успокойся», — сказал он. «Пойдем со мной к твоей маме. Мы найдем тебе папу».
Большой взял маленького за руку, и они отправились в путь. Рабочий улыбался. Он был не прочь познакомиться с Бланшотой, которая, как говорили, была одной из самых красивых девушек в деревне. Может быть, смутно думалось ему: девушка, раз поскользнувшаяся, поскользнется и еще раз. Они подошли к небольшому, чисто выбеленному домику. «Вот здесь», — сказал мальчик и крикнул: «Мама!» В дверях показалась женщина, и рабочий сразу перестал улыбаться. Он понял, что эта высокая девушка с бледным лицом не допустит вольностей. Она стояла суровая, как бы запрещая мужчине доступ в дом, где ее обманул другой. Рабочий смутился и пробормотал, комкая фуражку: «Вот, хозяйка, я вам привел вашего сына. Он заблудился возле реки». Но Симон бросился на шею матери и опять заплакал. «Нет, мама, я хотел утопиться, потому что они меня избили. Избили, потому что у меня нет папы». Жгучий румянец залил щеки молодой женщины. Переживая боль всем своим существом, она страстно прижала к себе ребенка, а слезы закапали из ее глаз и полились по лицу. Растроганный рабочий стоял, не зная, как уйти. Вдруг Симон подбежал к нему и спросил: «Хотите вы быть моим папой?» Наступило молчание. Бланшотте было мучительно стыдно. Не проронив ни слова, она прислонилась к стене и прижала руки к сердцу. А ребенок, видя, что ему не отвечают, снова сказал: «Раз вы не хотите, я опять пойду топиться».
Рабочий попытался обратить все в шутку и отвечал со смехом. «Да нет же, я согласен».
«Как тебя зовут?» спросил ребенок. «Мне надо знать, как ответить, когда меня спросят».
«Филипп», ответил рабочий.
Симон молчал секунду, стараясь получше запомнить это имя. Потом, совсем утешившись, протянул руки и сказал: «Ну вот, Филипп, ты мой папа».
Рабочий приподнял его, крепко поцеловал в обе щеки, повернулся и поспешно ушел, широко шагая.
На следующий день Симона встретили в школе злобным смехом. При выходе, когда тот же мальчишка хотел повторить вчерашнее, Симон бросил ему в лицо так, как бросил бы камень. «Филипп! Вот как зовут моего папу!» Со всех концов послышался хохот. «Филипп? А дальше? Что это за Филипп? Откуда ты взял твоего Филиппа?» Симон ничего не ответил. Непоколебимый в своей вере, он вызывающе смотрел на них и готов был скорее перенести пытку, чем сдастся. Его спасло появление учителя, и он побежал к матери. В течение 3 месяцев высокого рабочего Филиппа часто видели у дома Бланшот. Иной раз, когда она шила у окна, он осмеливался заговорить с ней. Бланшот отвечала вежливо, с неизменно серьезным видом, никогда не шутила, не приглашала войти. Однако Филипп, слегка самонадеянный, как все мужчины, вообразил, что ее щеки чуть розовели, когда она разговаривала с ним. Но испорченную репутацию восстановить трудно, а запятнать ничего не стоит. И, несмотря на пугливую сдержанность Бланшотты, в деревне уже начали сплетничать. Симон очень полюбил своего нового папу. И почти каждый вечер, когда Филипп кончал работу, они гуляли вместе. Мальчик усердно посещал школу и с достоинством проходил мимо школьников, никогда не отвечая на их насмешки. И все же парень, который первым задел Симона, однажды сказал ему: «Ты соврал! Нет у тебя никакого папы Филиппа!» «Почему?» — заволновавшись, спросил Симон.
Парень продолжал, потирая руки: «Да потому что, будь у тебя папа, он был бы мужем твоей мамы». Правильность довода смутила Симона, но тем не менее он ответил: «А все-таки он мой папа».
«Может быть», — ухмыляясь, возразил парень, «да только он не совсем твой папа».
Сын Бланшот опустил голову и, задумавшись, пошел по дороге к кузнице дяди Луазона, у которого работал Филипп. Кузница будто спряталась в чаще деревьев, в ней было очень темно, только красное пламя огромного горна освещало ярким отблеском фигуры 5 кузнецов с обнаженными руками, оглушительно стучавших по наковальням. Они стояли, объятые пламенем, точно дьяволы, устремив глаза на раскаленное железо, которое они терзали своими молотами, и вместе с тяжелыми молотами взлетали их тяжеловесные мысли. Симон незаметно проскользнул в кузницу и тихонько потянул своего друга за блузу. Филипп обернулся. Работа приостановилась. Кузнецы внимательно разглядывали мальчика. Среди наступившей необычной тишины раздался тоненький голосок Симона. «Послушай, Филипп, сын Мишоды говорит, что ты не совсем мой папа».
«А почему?» — спросил рабочий.
Ребенок ответил с полной наивностью: «Потому что ты не муж моей мамы». Никто не засмеялся. Филипп стоял, опершись лбом на свои большие руки, в которых держал рукоятку молота,
поставленного на наковальню. Он задумался. Четыре товарища не спускали с него глаз. А Симон, такой маленький среди этих великанов, тревожно ждал ответа.
Вдруг один из кузнецов, как бы отвечая на то, о чем все думали, сказал Филиппу: «А все-таки Бланшота хорошая, порядочная девушка. Живет она степенно и хозяйственно, хоть и случилось с ней несчастье. Она будет хорошей женой честному человеку». «Это правда», — сказали остальные.
Рабочий продолжал: «Она ли виновата, что оступилась? Он обещал на ней жениться, а мало ли мы знаем почтенных женщин, с которыми случилось то же».
«Это правда», — хором подтвердили остальные.
«А как ей было трудно одной растить ребенка! Сколько слез она пролила с тех пор! Один только Бог это знает, и никуда она не ходит, кроме церкви».
«И это правда», — опять сказали кузнецы.
Был слышен только шум мехов, раздувавших огонь горна. Филипп порывисто наклонился к Симону. «Скажи маме, что я приду вечером поговорить с ней». Он тихонько подтолкнул мальчика к двери и снова принялся за работу. Пять молотов, как один, ударили по наковальням. До самой ночи ковали они железо, сильные, мощные, радостные, исполненные удовлетворения. И как в праздничный день соборный колокол своим звоном заглушает перезвон других колоколов, так и молот Филиппа, покрывая стук остальных, ежесекундно опускался с оглушительным грохотом. Глаза Филиппа горели, и он яростно ковал посреди снопа искр. Все небо было усыпано звездами, когда Филипп постучался к Бланшоте. На нем была воскресная блуза, свежая рубашка. Он подстриг бороду. Молодая женщина показалась на пороге. Она с обидой сказала ему: «Нехорошо так поздно приходить, господин Филипп». Он хотел ответить, но, сконфузившись, что-то забормотал. Она продолжала: «Вы должны меня понять. Я не хочу, чтобы про меня болтали». Он вдруг сказал: «А кому какое дело, если вы согласны быть моей женой?» Ответа не было, но послышался шум, как будто бы кто-то упал в полумраке комнаты. Филипп быстро вошел, и Симон, уже лежавший в кроватке, различил звук поцелуя и несколько слов, чуть слышно произнесенных его матерью. Затем сильные руки подхватили мальчика, и, держа его в геркулесовых объятиях, друг его крикнул ему: «Скажи им, твоим товарищам, что твой папа кузнец Филипп Реми, и что он отдерет за уши всякого, кто посмеет тебя обидеть».
На следующий день, когда мальчики собрались в школе, маленький Симон поднялся с места перед началом урока. Он был бледен, губы его дрожали.
«Мой папа, — звонким голосом сказал мальчик, — кузнец Филипп Реми, и он обещал отодрать за уши всякого, кто посмеет меня обидеть».
На этот раз никто не засмеялся. Все знали кузнеца Филиппа Реми. Это был такой папа,
которым каждый мог бы гордиться.